В России, как и во всем мире, практически прекратили добывать змеиный яд для медицины. Теперь фармакологи предпочитают искусственно синтезировать необходимые лекарственные компоненты. Тогда кто, как и зачем сейчас отлавливает змей? Об этом рассказывает герпетолог, научный сотрудник Московского зоопарка Олег Шумаков. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ну, скажите, а вот как сейчас устроена жизнь змеелова, работающего в джунглях?
Ну, тут вот, значит, сразу нужно говориться, что одно дело змеелов и другое дело герпетолог. Это разные совсем вещи, потому что змеелов, вопреки романтическому образу, это сезонно нанимаемый рабочий, который хочет заработать деньги. В старые добрые советские времена это были называемые бичи.
Кто только золотишко мыл, кто змея отлавливал.
Только что, да, только что вот вышедшие на свободу из места заключения. Ну, были те, кто как-то к этому прикипал и занимался этим постоянно. Но все равно эта работа была сезонная. Это не специальность, это просто некоторый способ деятельности, вид деятельности. Да? И главная цель – это заработать деньги у змееловов, а у тех, кто принимает, это, значит, соответственно, принять и получить яд. Есть, конечно, люди, которые сейчас, которые ловят змей там, с целью продажи самих змей. Это вот третья, наверное, группа отдельная, о которой я вначале не говорил, поскольку зооторговля – это такой серьезный
теперь уже
бизнес,
да?
В мире. Ну, давно уже бизнес, веками исчисляется.
А зачем люди сейчас покупают змей?
Ну, во-первых, змей покупают в зоопарке, если говорить об официальном бизнесе. Да? А во-вторых, есть огромное количество любителей, которые держат змей, не обязательно ядовитых, разумеется. Они их тоже покупают. И существует еще и черный рынок, естественно, где тоже это в основном любители, которые содержат террариумных животных и покупают их. А это вот третий, да, вид. И есть люди, которые ловят змеи не просто для того, чтобы их ловить, а для того, чтобы их изучать.
Но, видимо, сами приемы, техника ловли не зависит от цели.
Зависит, на самом деле. Скажем, для вот змееловов, о которых я говорил, которые ловили змеи, чтобы
получить яд,
да? Ну, не так важна. Важна, конечно, было состояние змеи, но по большому счету на это можно было более-менее закрыть глаза. Если, скажем, змея ловится для зоопарка, то, соответственно, ее нужно как можно меньше травмировать, когда ловишь.
А когда добывали яд, змею при этом убивали, что ли?
Нет. Была система серпентариев, ну, не только, конечно, в Советском Союзе и в мире. Это были учреждения, куда змей поставляли, где их содержали более или менее длительное время. Если говорить о правилах, то дойка получения яда должна была производиться раз в 24 дня. Разумеется, делали чаще, но по правилам должно было быть так. И предполагалось, что потом, в конце сезона, змеи отпускаются на волю. Но на самом деле это было равносильно убийству, потому что эти змеи были не готовы к зимовке, и за зиму все погибали.
А почему? У них нарушался какой-то цикл из-за того, что у них отнимали яд?
Яд, в общем-то, это же не столько оружие, сколько средство добычи корма, средство охоты и еще и компонент в пищеварительной системе, очень важно. Соответственно, эти змеи не могли, но они переживали стресс постоянно, и начиналось истощение, декальцинация, в итоге выпускали змеи в природу ослабленные. Но это было не всегда и не везде, но чаще всего было так. Скажем, в положительную сторону отличался московский серпентарий, который гадюкой занимался. Но это скорее исключение было из правил.
А что значит положительную сторону? Ну, соблюдался режим раз в 24 дня?
Соблюдался режим, люди знали, что выпускать змей с гадюк взрослых после 3 месяцев, 4 дойки бесполезно, их не выпускали, передерживали всю зиму, они гибли со временем, но зато они успевали принести потомство, и вот это потомство выпускалось в зимовке специальные, там у людей были свои места, где они их выпускали, ловили. В Средней Азии пытались что-то подобное сделать, но не получалось. Вот. Существует сейчас за рубежом, вот в тех же тропических странах, энное количество ферм, а вернее фирм, которые передерживают змеи, это, собственно, зооторговые фирмы, которые получают змею змееловов и потом поставляют в зоопарки и частным коллекционерам.
Техника отлова змей, змею пытаются ловить вот для получения яда.
На самом
яда.
Деле да. Техника отличалась не в зависимости от цели, а в зависимости от традиции.
То есть есть разные традиции отлова змей?
Да.
Ну, расскажите,
скажем,
пожалуйста.
Вот в Питере герпетологи из Петербурга ловили змей пинцетами. И они так продолжают это делать и по сей день. Вот.
Пинцетами?
Пинцетами.
Большими?
Ну, достаточно
большими.
Длинными пинцетами, то есть не огромными пинцетами, а большими медицинскими пинцетами.
Прям живую гадюку, скажем, хватают
даже, за шею. Даже более крупных змей там хватают за голову пинцетом.
Она же вывернется, не?
Ну, вероятность есть, конечно. Но вот, тем не менее, ловили и продолжают ловить.
А какие еще и существуют традиции?
Москвичи предпочитали ловить с помощью крючка, планки и руками. Ну, то есть, змея фиксировалась, прижималась голова и потом бралась рукой.
То есть, вот. Каким-то крючком прижимается голова к земле?
Да, это или крючок, или планка специальная. Некий инструмент, который совмещал в себе и то, и другое.
Вот вы таким образом ловите?
Да, я вот таким ловлю.
Вы представитель московской школы?
Типичный представитель московской
школы. Но есть, наверное, еще какие-то народные традиции у тех народов, где много
змей. Если говорить, скажем, о коллегах, герпетологах американских, они предпочитают змею руками не брать. Ну, большинство из них ловят их, например, хваталками. Это такие специальные пистолеты длинные, у которых на конце этого пистолета клешня находится такая. Вот этот способ, и там можно взять змею за любой участок тела просто, и в мешок, который тоже на длинной палке надевается, там, на такую рогатку, пружину двойную, туда их складывают. С моей точки зрения, это травматичный для змей способ. Хотя безопасный для человека, конечно.
А змеи же, они ведь не только по земле ползают, они могут и на дереве,
да? Ну, разные змеи по-разному. Если говорить о тропиках, скажем, то там искать надо вообще везде практически. То есть, это и скальные стены какие-то, и деревья, и верхний ярус леса, и подстилка лесная. Ну, все абсолютно. Если говорить о бореальных каких-то широтах, то все более сжато. То есть, все-таки это в основном земля и приземный там слой кустов.
Ну, а вот вы наблюдали, скажем, как ловят народы вот в Камбодже или в Южном Вьетнаме? Как там население ловит змеи?
Да, если человек опытный, то чаще всего это расщепленный бамбук, который вставлялась распоркой, которая выбивается либо просто при контакте со змеей, она автоматически выпадает, либо ее выдергивают за нитку. Ну, способ тоже довольно травматичный. Некоторые ловят, я знал вьетнамцев, которые ловили, в Южном Вьетнаме ловили просто руками, считая, что они заговорены от укусов. И на севере Камбоджи я довольно долго общался с таким человеком, довольно молодым, кстати, который считал, что его никогда змея не укусит. Ну, потом однажды я приехал и сказал, что он умер от укуса как раз змей.
Ну, то есть, риск все-таки большой связан с этой работой. И, видимо, вот герпетологи тоже подвергаются опасности.
Ну, да, наверное, конечно. Хотя, я думаю, что электрик не меньшей опасности подвергается, но просто таким ореолом вот его специальность как-то не окружена.
Ну, вот вас ни разу не кусали?
Меня змея кусала дважды, оба раза это было не связано с работой. Один раз это было в раннем детстве, а второй раз это было в институте уже, когда я учился.
То есть, во время работы вас змеи не кусали?
Ни разу.
Ну, может быть, это говорит о вашем профессиональном уровне?
Ну, я надеюсь,
а не о том, что профессия не опасна. А вот среди коллег какой... Ну, процент или не процент, какова вероятность быть
укушенным? У меня есть один коллега, который в свое время очень хорошо по этому поводу сказал. Но это происходило в Узбекистане, там в кругу вот змееловов, как раз не герпетологов. И там был журналист, который задавал тот же самый вопрос. Они все хвастались, кого сколько раз кусало, и показывали последствия этих укусов различные. Вот он сидел, он был помоложе их всех, и ему сказали, а что же вы вот молчите, ничего не расскажете. Он говорит, да как-то неудобно, говорит, а тут все равно, что боксеры собрались и рассказывают друг другу, кому где морду набили.
Хороший ты боксер не подставляется.
Ну вот, поэтому честность, чем меньше укусов, тем, наверное, выше профессионализм. Но среди моих коллег, вот именно коллег, всех когда-то кусали, но нельзя сказать, чтобы это происходило часто.
А вот вы, когда идете на отлов, вы страх испытываете?
Нет, только интерес. Ну, в общем-то, азарт, наверное, но это не связано с адреналином, по крайней мере. То есть я как раз, вот Александр говорил насчет статьи, что дети называют змей в числе неприятных. Я как раз принадлежал к детям, которые ходили в террариум с пеленок, поскольку родился на Волковом переулке, буквально напротив зоопарка. И местом прогулки был зоопарк. И в зоопарке я всегда, как только вот начал это делать, тащил родителей, нянь, бабушек, тащил в террариум.
Ну, вы действительно, наверное, были редким ребенком.
Потому... Как мне странно, вот я тоже в детстве почему-то обожал змей. Я их все время рисовал.
Ну, вот поэтому вы оба закончили биофак и здесь сидите. А вообще, конечно, не только дети, но и взрослые люди, но очень многие женщины страшно боятся змей.
Я думаю, что больше взрослые, чем дети.
И передают этот страх детям.
Да.
А с чем связан этот круг, неизбежный круг неприятных ассоциаций со змеями у взрослых людей? Почему они вызывают чувство и опасность?
Ну, на самом деле, я думаю, что тут есть элемент наследуемый, какой-то формы поведения, потому что змей боятся обезьян, которых я, вопреки сейчас моде, считаю все-таки нашими родственниками.
Как-то вы смело прям так.
Я смело, да, говорю, что вот мне совершенно это претит мысль, что у нас с обезьянами были общие предки, как-то я спокойно.
И поэтому мы с обезьянами змей боимся.
Да, и мы с обезьянами змей боимся. Это вот одна причина. А вторая, это, видимо, она такие культурные корни носит. Мифология и, в частности, христиан. Ну, вот, скажем, в Юго-Восточной Азии отношение же другое совершенно к змеям. Там дети их не боятся, и взрослые тоже не очень боятся. Знают, что может укусить, и укусы происходят.
Ну, у нас вот, например, собака-то людей может еще как укусить. Однако понятно, что и в Европе, и в Америке отношение к собакам, ну, дружественное. Понятно, что собака, да, друг человека, хотя опасность может быть очень велика.
К змеям так не относится. И в мифологии это распространенные персонажи далеко не всегда отрицательные. Да. А в авраамических культах, понятно, там это было связано и с искушением, и со многими другими ситуациями. Я думаю, что это оттуда тянется.
Хорошо. А вот если все-таки вернуться к биологическим причинам, вот вы говорите, обезьяны, змеи боятся, человекообразные, приматы и люди вот боятся змей. В чем природная тогда опасность заключается? Вот почему, например, обезьяны так змей боятся?
Так или иначе, все-таки змея может укусить, если с ней неосторожно обращаться. Неосторожно – это что значит? Не заметил, наступил. Ну, я уж не говорю о случаях, когда их поймали. Такая форма, в общем, поведения оправдана для обезьян.
А вот если вспомнить сюжет из «Маугли», взаимоотношения удава с обезьянами, там, с бандерлогами и так далее, насколько в природе такое возможно?
Ну, конечно, крупный удав, если найдет, легко съест обезьяну. Они не враги, но любое теплокровное животное подходящего размера – это для удава еда.
С удавами вам тоже приходилось иметь дело?
Тут сразу вот надо добавить, что, наверное, не с удавами, а с питонами, потому что я все-таки, вот для меня тропики Юго-Восточной Азии, я в Новом Свете был только в Венесуэле. Ну да, там приходилось с констрикторами и с анакондой иметь дело, это удавы. А в основном я работал в Старом Свете, в Юго-Восточной Азии, это питоны, немножко разные змеи, хотя отчасти родственные.
Ну, образ жизни у них...
Ну, сходные, да. Ага. Да. Отличаются они деталями. Для непосвященного человека малопонятными.
А вы их тоже ловили при помощи этих крючков и планок?
Нет, их, ну, не ядовитую змею как бы проще поймать руками.
А физически хватает сил,
ну, во-первых,
с ней справляться?
Такие питоны, с которыми невозможно справиться, встречаются все-таки редко. Встречаются, но...
Такие крупные, в смысле?
Да, я таких в природе не находил.
В зоопарках?
В зоопарках видел в одном буддийском монастыре такого питона, которого вроде как поймали в лесу. Ну, вряд ли он там жил долго, потому что с содержанием его там были большие проблемы.
Требовалось очень много еды, да?
Нет, его кормили рисом. Я думаю, что он благополучно уже перешел в страну вечной охоты.
Разве может змея?
Естественно, не может. Но считали, что он святой и ничего, кроме риса, не ест. То есть таких крупных я не встречал в природе. Со всеми остальными вполне можно справиться.
С научным сотрудником Московского зоопарка Олегом Шумаковым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.